Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 26 января 2010 года. Тема встречи – секреты бизнеса от шоколадного короля Андрея Каркунова. Андрей Николаевич Каркунов в 1993 году открыл компанию по импорту и торговле кондитерскими изделиями. В 1997 начал строительство своей фабрики. В 2006 он продал фабрику западным инвесторам, сохранив за собой небольшой процент. Нынче занимается банковской деятельностью. Встречу ведет Аркадий Лопухов. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Андрей Николаевич, как вам удобно? Как удобно? Начать что-то о себе, с вопросов, чего? Может быть,
давайте
как
я
все началось?
Два слова скажу. Добрый вечер. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне тяжело выступать, я как в такой роли редко бываю. Я два слова скажу о себе, как биография, она достаточно простая, я уже взрослый человек. Начинал я свою трудовую деятельность в советские времена, при социализме, и заканчивал институт. Я считаю, что в этом мое счастье, что мне пришлось учиться и быть студентом в советские времена и полностью вкусить прелести студенческой жизни. Вот деньги я начал зарабатывать уже при капитализме, потому что определенное время я получал производственный опыт, работая мастером на заводе, потом был в КБ, разрабатывал такие известные наши террористическое оружие, может быть, кто-то знает из мужчин, как комплекс «Стингер», аналог нашей ГЛА. Я был ведущий инженер по этому комплексу и сдал его на вооружение. А еще вот такие помехи в Афганистане, если помните, показывают фильмы, когда вертолет летит, отстреливает тепловые ловушки. Это вот тоже как бы, чем я занимался до того, как ушел в бизнес. В 90-х годах, несмотря на то, что у меня была достаточно интересная работа, я очень много времени проводил на полигонах, был молодой и энергичный, но перестройка, заказы обороны, Минобороны, они в то время становились все меньше и меньше, и я сидел в КБ с коллективом инженеров, практически ничего не делал, осваивал компьютер в плане того, что я играл в Тетрис. Я до сих пор профессионально это делаю, но после года такой вот работы я стал приходить домой злой, неудовлетворенный. Жена в конечном итоге сказала, давай какое-то решение принимать. Я принял решение пойти. У меня был друг студенческий в Коломне. Он мне говорит, Андрей, приходи ко мне директором кооператива. Тогда кооперативное движение. И вот предлагают пойти директором. Он говорит, жена говорит, директором же не кем-нибудь. Я пишу рапорт, меня генералы с трудом тогда отпускали, говорили, что куда ты уходишь, ты безответственный, здесь социальная защита, а ты уходишь никуда, шить джинсы. Но тем не менее, как бы решение было принято, ушел директором. В нашем кооперативе было два человека, Саша и я директором. Вот весь наш кооператив. Мы набрали людей, стали шить джинсы, продавали. В общем, вот такая история, когда инфляция все съедала, мы зарабатывали бешеные деньги. Надели весь Уралмаш в Екатеринбурге, наши эти вареные штаны. И тем не менее, процесс производства до продажи, хотя мы достаточно оперативно все это делали, инфляция того времени, она съедала всю нашу прибыль. В конечном итоге, город Коломна маленький, было принято решение, еще одно такое кардинальное, уехать в Москву и создать торговый дом. Вот я переехал в Москву, создали торговый дом. И стали продавать все, что можно было продать, учиться заниматься внешнеэкономической деятельностью. Несколько раз нас кидали иностранцы. Ну, в общем, все как начало тех 90-х веселых годов, когда мы возили тоже шоколад, который был вот в портфеле нашего торгового дома, проблемы с таможней, с некачественными поставками и так далее. В конечном итоге, я почему это рассказываю, что с чего все это начиналось. Да, торговый дом, появляется строительная компания, мы очень много поставляли строительных конструкций, арматурную сетку делали, на Украине брали металлы, гнали сюда, в Россию, на железобетонных заводах делали арматурную сетку, и сегодня вот Манеж, заливка Ярославской развязки на выезде из Москвы. Мы спецбетон делали, поставляли, заливали по 7 тысяч кубов одновременно. В общем, такая достаточно строительная компания у нас образовалась, которая потом нам построила фабрику, мы ее успешно продали. Да, а как к шоколаду, получилось, что когда мы возили этот шоколад, проблемы с таможней, упакованный шоколад в машине это 5 тонн, неупакованный 20 тонн. Вот эти транспортные издержки, чтобы как-то сократить и не возить воздух, было принято решение и предложено нашему итальянскому партнеру, что мы будем упаковку делать здесь в России и перепасовывать и упаковывать, а конфеты возить неупакованные. Он как бы согласился. Мы организовали цех по производству упаковки и стали здесь фасовать. В результате получили дополнительную прибыль. Ну и следующий как бы логический шаг, если уж упаковку производим, что мне делать сам шоколад? Мы его уговорили, давай построим фабрику, давай. Причем все это было джентльменское такое соглашение, 97-й год, по которому он должен был поставить оборудование и технологии, а мы здесь построить здание, куда мы должны были поставить эту линию. Банетти, он такой был своеобразный, вернее, не был, он и есть, дай бог, на здоровье. И очень, ну, слово жадный, наверное, нельзя сказать, скупой. Вот. Была вечная проблема за 20 долларов его покормить в Москве, потому что он считал, что 25 долларов платить за ужин аморальность человека. И это мы его кормили, там, я помню, на ВДНХ один раз накормили, с тех пор он вообще есть в Москве, перестал, поскольку он извиняется, в номер выйти не мог. И вот эта его психология, она, как мы строили концепцию фабрики, он, во-первых, хотел впихнуть там все старое оборудование, которое у него стояло там на одной из фабрик в Италии, и сама вот эта, и старую технологию. Но в процессе, пока мы строили, ну, откровенно говоря, я фабрик никогда вообще не строил, не запускал таких технологических процессов, пришлось учиться, так сказать, на ходу. Но в процессе того, что мы строили, и когда понимали, что дальше будем делать, разбирались, я понимал, что то, что он нам предлагает, это не совсем подходит, и нельзя на этом будет сделать ничего хорошего. И как бы подспудно зрело решение как-то поменять условия нашего джентльменского соглашения. Но здесь кризис помог тем, что Банетти испугался и сам решил выйти из проекта. И тем самым он нам облегчил задачу, и мы с ним совершенно расстались по-дружески. Ну, с одной стороны, ушел Банетти из проекта, а с другой стороны, ушло и оборудование, и денег у нас не прибавилось. Поэтому стала задача, как найти инвестора, чтобы оплатить оборудование. А то, которое мы выбрали, оно стоило по тем временам, ну, непомерных денег. Я потом, обсуждая этот вопрос с покойным Даурским, это генеральный директор «Красного октября», я ему когда сказал, сколько мы заплатили за ту первую линию, за это оборудование, у него глаза на лоб полезли, он говорит, я никогда таких денег не платил, это безумие. Ну, скажем так, на тонну конфет он платил 2 миллиона долларов на выпускаемую, вернее, мы заплатили 2, а он обычно платил там где-то 500-600 тысяч долларов инвестиций. Ну, в общем, 4 раза. Но мы в Италии заказали у производителя оборудования в то время все, начиная от технологии, то есть под ключ они нам все сделали. Мы даже лестницы, которые переходы между там цехами и обслуживание линий, везли из Италии. То есть мы построили все здание в кирпиче, а внутри то, что все, что было с железом и с оборудованием связано, привезли из Италии, поэтому все было дорого. И инсталляцию проводили они нам. До оборудования как бы еще был один шаг, нужно было найти деньги. И здесь мне на пути встретился через моих там, когда бизнесом занимался, мы же, я говорю, был торговый дом, там вся металлы, стройка, в общем, расширяется круг партнеров, знакомых, и здесь среди моих знакомых оказался человек, который мне помог выйти на такого известного предпринимателя, как Ханс Раусинг, это основатель компании Тетрапак. Ему в то время было лет 70, он уже вышел из бизнеса, продал свой бизнес, его состояние оценивалось в несколько миллиардов долларов. И он, поскольку человек швед, ну, так любит Россию, он частенько приезжал, у него здесь были проекты, он, компания Тетрапак, она работала с Россией, строила здесь промпарки, у них были заводы. Все, наверное, знают, Тетрапак — это пакеты, упаковка и так далее. И меня с ним познакомили, и он инвестировал в Россию в ряд проектов. и предложили презентовать ему наш проект. Я за ночь сделал презентацию, презентую Хансу этот проект. Он говорит, я бы хотел посмотреть на саму фабрику. Мы едем в Одинцово, а фабрика в то время представляла из себя, это такие вот стройка, сваи стоят. Народ там что-то варит где-то 5 часов вечера, искры, ну такой фильм ужасов. И очень холодно. Ну и Ханс мне спросил, говорит, Андрей, хорошо, значит, презентация, а что будет с нашей компанией через 5 лет? Ну, мне, во-первых, понравилось слово «с нашей», и меня это вселило какую-то уверенность. Ну и я так набрался наглости и говорю, что Ханс будет самой известной кондитерской компанией в России. Он говорит, хорошо, я подумаю. Через неделю я получил факс, на котором было написано «Я согласен, Ханс Раусен». А где-то, наверное, еще через месяц я получил еще более важные документы. Это порядка 5 миллионов долларов на счет для оплаты оборудования. И, соответственно, с этого момента мы уже на полную катушку заказали это оборудование, которое удивило Даурского. И все честно, до копейки потратили на всю технологию. То есть мы где-то 90, фабрику мы запустили в 99 году. К лету 99 года вышли с тем, что у нас стояла такая суперсовременная фабрика по тем временам. Она и сегодня считается одной из самых современных в Европе по технологии, по оснащению и автоматизации. Не потому, что мы самые умные, а потому, что мы ее строили за последние, наверное, 10-15 лет. Кроме компании Ferrero, таких технологий не применял, но как-то более дешевые ставили. И мы поставили. Другие, они использовали старое оборудование, кондитерское оборудование, оно служит там по 20 лет и работает без проблем. А мы новая компания, вот поставили такое оборудование. К нам приезжали многие иностранцы, как бы все это оценили. В общем, имея такой красивый производственный комплекс, мы столкнулись с задачей бренда. Что выпускать? Здесь в процессе, как нам поставили итальянские технологии, фирму OPM, они понимали, что мы совершенно не понимаем, не разбираемся в производстве шоколада, и мы являемся такими дилетантами в этом плане, что, собственно, мы и не скрывали. Когда мы говорили, что нам нужно сделать так, чтобы человеческий фактор в производстве отсутствовал, поскольку у нас не было до определенного момента в течение 3-4 лет ни одного специалиста с высшим образованием, который бы имел пищевое образование, был технологом в области не только производства шоколада, но вообще как бы производства, то, что связано с, пищевкой. Итальянцы нам предложили технолога Марио. Марио тоже интересная история. Я его привез опять же зимой, через год, в феврале. Мы собирались с ним подписать контракт на один год. Он должен был создать какие-то рецептуры и запустить линию. Марио приезжает, ну уже как бы фабрика поприличнее, но тем не менее еще оборудование не стояло. Марио говорит, когда запускаем фабрику, Андрей? Я говорю, ну вот в сентябре. Он, ну потом по его словам, вот, я говорит, очень удивился, как через полгода можно запустить, когда еще ничего не было практически, только достроенное здание. А мороз был градусов 20. Мы посмотрели фабрику, обсуждаем условия нашего контракта. Ну и по русской традиции мы же всегда приглашаем в ресторан или в баню. У моего вроде так, мужик, я говорю, поехали, у меня здесь моя дача, в баню съездим. Приехали в баню, и по дороге я ему рассказываю, говорю, вот сейчас будем париться, снег такой сегодня, говорю, в снегу покатаемся. Ну, стараясь по-русски вот принять его хорошо, и водки выпьем. А Марио потом говорит, думает, ну вот в сентябре фабрику открою, минус 20, снег, ну это, в принципе, нереально. Да. Приезжаем мы в баню, пьем водку, паримся, действительно вышли на снег, катаемся в снегу, и Марио говорит, когда я вышел на снег, 20-градусный мороз, а он итальянец, такой теплолюбивый, он родился в Сан-Ремо. Я говорит, понял, что фабрику мы в сентябре запустим. Подписали мы с ним контракт на один год. В результате Марио проработал в России 7 лет, не выезжая. Ну, как бы работал 3 недели, но неделю всегда домой уезжал. Год у него был перерыв, и сейчас он до сих пор сотрудничает и работает с компанией уже «Марс». Контракт подписан. И с Марио мы сделали ряд рецептур тех конфет, которые мы должны были выпускать. Параллельно разрабатывался бренд. А бренд мы отдали на аутсорсинг компании, которая компания дальнего аутсорсинга, которая разрабатывала и разработала нам бак. Вот. И по образу, и подобию итальянских конфет. У итальянцев была другая немножко рецептура, она была более дешевая, они вместо натурального ореха использовали там какие-то вкусовые добавки и так далее. Ну, в общем, получается, что мой Марио делает дорогую конфету, а наша компания, с которой мы сотрудничали, бренд и саму упаковку, которая не соответствует. И вот тогда я понимаю, что мы не продадим такую дорогую конфету в этой упаковке. Нужно создавать другой бренд, что-то делать. Это июль месяц, денег у нас нет, фабрика стоит, нужно запускаться, мы все уже оттестировали, конфеты делать умеем, а как бы какие фантики оборачивать и куда все это упаковывать, у нас совершенно нет никакого представления. Я понимаю, что если мы вот в угоду сиюминутные каким-то денежным потоком, чтобы начинать продавать, мы запустим этот бак, вот мы просто никогда не выйдем на рынок. Мы уничтожили эту упаковку, которую отпечатали. И здесь я беру на работу двух молодых дизайнеров, сажаю в соседний кабинет, и мы создаем где-то за месяц бренд «Каркунов». Вот в ежедневном общении нарисовали, к сентябрю мы уже даже отпечатали часть упаковки, буквально за 2 месяца. Придумали эти названия, искали по карте Латинской Америки, Дарьера, Пуэрто, ну, в общем, это все, каждое название, я знаю, где вот этот город, населенный пункт находится, какие буквы мы меняли, чтобы там это все подогнать, потому что, знаете, любое название достаточно сложно придумать, оно или запатентовано, или еще что-то. Делаем первый шоколад, почему премиум еще образовался. Я рассказываю эту историю, потому что журналисты, можно же много рассказывать, что маркетинг, там мы думали, голову чесали, вот мы такие талантливые, умные. Просто многие вещи, говорят, в чем секрет успеха, многие вещи, они, когда в процессе работы, они получаются из-за того, что ты что-то много делаешь, но вот я говорю, что везет тому, кто везет. И здесь, как мы вышли в премиум сегмент, сделали Каркунов. Мы понимали, что сегодня у нас нет денег, и нам нужно продавать с большой маржой, кризис. Первое, что мы сделали упаковку, это шоколадные плитки, 100-граммовые. Мы приходим, вернее, приходит ко мне коммерческий директор, говорит: Андрей, мы по какой цене будем продавать эту плитку? Я говорю: Коль, какая цена у конкурентов? Вот он говорит: Красный Октябрь, Nestlé, они продают по цене 15 рублей за 100 грамм на полке, 15-17 рублей в то время. Я говорю: слушай, за такую цену нам просто лучше фабрику не включать. Давай мы поставим ее, чтобы привлечь к себе внимание, поставим на полке рублей 70-75. И мы выставляем по такой цене. И тут же через месяц мы получаем обратную реакцию, что в России появился премиальный бренд «Каркунов». Но мы, правда, поставили плитку, взяли, у Марио были неплохие связи в шоколадном мире, и мы нашли под эту плитку 72% хороший шоколад из Кот-д'Ивуара. То есть мы не то, что суррогат поставили. Дело в том, что Nestlé, они продавали, ну, не буду говорить там, какие рецептуры, совершенно как бы он и стоил дешевле. Ну, конечно, наш 75 рублей себестоимость, то есть мы где-то зарабатывали там 200% на этой плитке. Но мы и продавали этого шоколада полмашины в месяц, то есть это ничего. Но тем не менее в сетевых магазинах появился шоколад «Каркунов», который сразу придал статус. А дальше у нас через месяц появились коробки 200 грамм, 250, 150, там то, что стоило процентов на 30 дороже у конкурентов. Но тем не менее, вот рамка, как бы планка была, мы ее задали и стали продавать. Ну и вот с этого момента, там, с сентября 99 года, мы стали развивать бренд, вкладывать в рекламу, хотя было настолько тяжело первые 2 года, я помню, я всем рассказываю эту историю, что наш рекламный бюджет за первые 3 года составлял $450 000. И мы уже занимали через 2002 году порядка 5-7% российского рынка. То есть это ничего для рекламного бюджета, такие суммы. Но дело в том, что если мы покупали билборды на улицах Москвы, то мы каждый билборд ездили лично смотреть и отсматривать, как он смотрится. И когда 45 штук мы покупали, такой мне звонили, говорили: слушай, сколько вы денег тратите на рекламу, вся Москва ими увешана. Но не была она увешана этими плакатами, билбордами. А дело в том, что мы с Максимом Сурновым смотрели и с той стороны, и с этой. 5 раз на машине ездили вокруг этого билборда, чтобы понять, берем мы его, не берем. Потому что для нас каждые там, $800 это были деньги, которых у нас не было. С дистрибьюторами разговаривали, блефовали, говорили, что ребята, нам нужна предоплата. Они говорят, ну нам Красный Октябрь, Крафт там и так далее дают со срочками платежа. Почему вам дороже и должны платить по предоплате? Ну потому что наш шоколад качественный. И дело в том, что через год, если вы сейчас будете платить по предоплате, то через год мы вам будем давать уже отсрочки. А если вы сейчас как бы требуете от нас отсрочки, то как бы потом всегда будете покупать у нас там без всяких отсрочек по предоплате. Тропсервис через 5 лет сказал: я вот не платил вам тогда предоплату. И до сих пор он там в 2005-2006 году работал, мы его перевели на предоплату, он потерял. То есть мы как-то так стремительно завоевали и росли каждый год, наверное, процентов на 30-40. То есть если мы запускали фабрику где-то 1000 тонн производительностью, то в 2006 году мы могли производить уже 24 тысячи тонн. Ну, то есть каждый год эти были инвестиции, стройки, постоянно у нас жили итальянцы, и мы достаточно так развивались, модернизировались. Сегодня вот президент говорит, что надо заниматься модернизацией. Но я говорю, что частному предпринимателю надо говорить о модернизации. Он сам занимается. Если он хочет быть конкурентоспособным, он об этом думает день и ночь. В результате 2007 год при общении с компанией Ригли и там еще рядом компаний, от компании Ригли мы получаем такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Мы продаем 80% компании, в дальнейшем было продано 20%. На сегодня я являюсь, то, что касается кондитерки, представителем совета директоров, консультантом, получаю очень большую зарплату, занимаюсь администрированием, ну, в общем, но уже как советник. Потому что роль советника достаточно привлекательная. Всем желаю, это очень хорошее. То есть, когда даешь советы, если что-то не получилось, говоришь, плохо слушали. Если получилось, говоришь, что... Это то, что касается кондитерского бизнеса. Я являюсь владельцем банка, председателем совета директоров. У меня есть компания «Русско», которая занимается сухарики воронцовские. Сегодня там, по-моему, тоже мы процентов 16 рынка. В общем, за 2 года мы вывели эту компанию на оборот 40 миллионов долларов. И есть небольшая компания, такая, мы ее только создали 3 месяца, вот если кто-то читал интервью, слушал у Тинькова, это такие мобильные склады. Мобиус, если зайдете, Мобиус склад в интернет. То есть, ну, это хранение в контейнерах покрышек, документации, то есть у нас клиенты юридические лица, физические лица, компания Boeing и совсем небольшие предприниматели, которые занимаются продажей незамерзающей жидкости на дорогах. Ну и ряд еще у меня как бы проектов, которыми я занимаюсь. То есть вот не отдыхаю, ну вкратце так. А теперь я бы хотел, чтобы я вот не в процессе монолога, я готов ответить на любые вопросы.
Гришин Сергей, НКП. У меня 2 вопроса. Вот первый, расскажите, пожалуйста, о секрете вашего успеха. И второй, как вы выбираете бизнес, который планируете создавать?
Ну, о секрете успеха, я сказал вот фразу, которую я говорю, везет тому, кто везет. Понимаете, я вот всегда работаю, в этом, наверное, есть определенный успех. Но дело в том, что предпринимательская такая судьба, она тяжелая, и не у каждого этого получается. Ведь, наверное, складывается это из многих факторов. Умение рисковать. Знаете, многие, заработав 1 миллион, ну, неважно где, как предприниматель, как чиновник, или кто-то в виде взятки он его получил, или там заработал, ну вот есть деньги уже у тебя в кармане. Он положил на счет в банке, и никогда с ними не расстанется. А у предпринимателя он заработал 1 миллион, он вкладывает дальше и опять рискует, что он потеряет его, он у него не останется. Вот, наверное, это свойство, оно помогает развиваться как предпринимателю. А как выбираю бизнесы? Знаете, вот многие вещи, так как пример приведу, мы сидели, 5 человек у нас было за столом, и мы выбирали, тестировали коробку, какую мы там запустим продажу. Было много очень всяких вариантов. И, в общем, я выбрал ту и своим решением принял решение, что вот пойдет в продажу не самая удачная, которая была на взгляд, вот, и на, по мнению вот, тех присутствующих. Но почему я это принял? И говорят, ну вот чутье есть. Да не чутье, а, наверное, когда ты обладаешь определенной информацией, к тебе стекается, а ты как руководитель всегда знаешь, если ты нормальный руководитель, всегда у тебя больше информации по маркетингу, по производству, по возможностям и так далее. Поэтому ты можешь принять, обладая больше информацией, правильное решение. Так же и по бизнесу. Вот почему сухарики? Ну, мы смотрели на рынок, что продается, какая маржа, что, ну, сегмент снеков, он тогда развивался, его можно было через ту систему дистрибьюции, которая у нас была, запустить. Вот мы его выбрали, достаточно удачно получилось. Но это не значит, что все проекты, и прям так, знаете, у меня как волшебная палочка, вот прикоснулся, все в золото превращается. Есть и неудачные вещи, которые пришлось закрыть и зафиксировать там убыток и забыть об этом.
Вы сказали, что во время периода торгового дома вас неоднократно кидали. Можно сделать какие-то уроки и для начинающих, для молодых предпринимателей? Чего надо опасаться и вообще как к этому относиться? А может быть и какую-то историю, какой-то сюжет?
Нет, ну то, что тот, кто занимается бизнесом, кидали, будут кидать. И это всегда будет, понимаете, в любом там. Причем не всегда же это получается, человек делает, не выполняет условия контракта из-за того, что вот он плохой. Кризис наступил, и сегодня я занимаюсь банковским бизнесом, ряд клиентов не платит, потому что они не хотят и решили, что кризис. Это как бы на совести этих людей, и с ними есть возможность разбираться через суды и так далее. А есть клиенты, которые строительный бизнес не поставляли, делают пластиковые окна. Нет сегодня. Нужно как-то пойти навстречу, поддержать и понять, потому что люди порядочные, но вот такая ситуация сложилась. Поэтому здесь всегда такие ситуации будут возникать. К этому нужно относиться нормально. Единственное, нельзя опускать руки и увязать во всем этом деле. Нужно идти дальше, оставляя все там. Но если этот долг невозможно вернуть, не нужно бегать по милиции, искать знакомых, как это все выбить, еще чего-нибудь и так далее. И тогда жизнь превращается в постоянный возврат этих долгов и останавливается прогресс. Ведь вы не для этого предназначены. Вы предназначены созидать, а не долги выбивать. Но не получилось, значит, отдайте это дело и идите вперед. Ну, Бог, он как бы видит и все вам вдвойне вернет. Ну, это мое мнение.
Да, Андрей Николаевич, вот обычно молодые ребята начинают бизнес и начинают все с того, что ищут. Сначала уволился, потом ищет еще такого же уволившегося или уговаривают уволиться. Вот именно партнера. Вот один, ну, никто не начинает. Я просто не знаю ни одного. Вы как считаете, это нормально, именно так надо, или можно одному, или только одному, вот, чтобы по партнерству?
Вы знаете, я человек такой стадный, у меня всегда были партнеры во всех бизнесах, начиная от пошива, когда мы джинсы шили.
70 лет миллиардер не в счет.
Дело в том, что 70 лет миллиардер, нет, партнер, но этот миллиардер, у него тоже были свои партнеры, когда он бизнес миллиарды заработал в партнерстве. Правда, у него партнер, брат был, но неважно, там и другие. И поэтому я считаю, для меня удобнее, когда есть, может быть, не он и... Этот человек, были у меня партнеры, которые вот не особо помогали. Мне для уверенности. Тут я должен кому-то позвонить и иметь человека, которому я доверяю, на который я могу опереться и что-то вот вместе с ним сделать. Пусть он, этот партнер, имеет 10%. Вот сегодня у меня там в одном из бизнесов мой бывший сотрудник, а сейчас мы с ним коллеги и партнеры по бизнесу. Я бы мог, конечно, этот бизнес и сам вести и платить зарплату, но мне удобнее, что вот он со мной рядом, и я имею плечо, на которое могу опереться. Дело в том, что партнерские отношения – это не только ваша доля в акционерном капитале, это еще... Ну, вот какой-то взгляд со стороны, совет, помощь и так далее. Вот мне так удобнее. Хотя я знаю многих людей, которые считают, что им проще, когда не одни. Проще платить зарплату.
Андрей Николаевич, скажите, кто из трех авторов, ну, назовите, пожалуйста, три книги, три автора, которые наиболее сильно повлияли на вас как предпринимателя?
Вот не могу вам сказать, что на меня книги повлияли, как я тут недавно выражение Баффета почитал, когда его кто-то, по-моему, то ли жена мужа написала книгу по его выражениям, когда он на каких-то совещаниях и так далее, вот эта известная фраза такая, что кризис похож на отлив в океане, сразу показывает, а пошел купаться без трусов. Ну и там много таких вещей, когда стройте компанию так, чтобы она была, чтобы она не развалилась, когда возглавит идиот, потому что рано или поздно это происходит. Ну вот эти выдержки, я когда их читал, я все это пропустил через себя и понимаю, что слова Баффета, они вот, это выжимка из его опыта, из его ошибок. А так, чтобы там умничать, что на меня какой-нибудь там супер, ну нет у меня такого.
Скажите, пожалуйста, а ваши взаимоотношения с госорганами, с чиновниками? Нас не любят, кто зарабатывает и очень высоко поднимается, и очень много прецедентов. Наверное, что-то было, и как вы выходили?
Наверное, мне в этом плане повезло. Я сейчас вхожу в комиссию по конкурентоспособности Владимира Владимировича Путина, как премьера, в комиссию Шувалова по малому бизнесу. То есть есть у меня отношения с чиновниками, я общаюсь с Набиуллиной, ну, поскольку я вице-президент опоры, ну и с рядом наших чиновников. Я не могу сказать, что я вызываю у них какое-то раздражение, или там то, что я там заработал, вызывает у них какую-то зависть. Ну, может быть, отчасти от того, что все-таки бизнес шоколадный, он такой светлый бизнес, да? Это же не алкоголь, не какие-то там нефтяные вышки, еще что-нибудь. Это вот, я думаю, я это чувствовал, это накладывает определенный отпечаток на более доброжелательное ко мне отношение, как к предпринимателю. Потом действует тот фактор, что компания была не куплена, а построена с нуля. И здесь раскрутил, сделал бренд, стал таким вот российским известным, и за границей знают, уважают, поэтому уважение. Здесь вот каких-то негатива я к себе особого не испытываю. Ну, наверное, есть завистливые люди, но нет у меня такого. Отношения, которые были выстроены с администрацией, где находится фабрика, достаточно ровные. С проверяющими органами здесь особые отношения, как бы с налоговыми и так далее, тоже, ну, были проверки, были конфликты, тут суд с таможней недавно был, из-за ничего наехали, цена вопроса 2 миллиона евро. Если бы не было хорошей юридической поддержки и службы, ну, наверное, проиграли, хотя на пустом месте 100% мы были правы. Здесь никакие доброжелательные отношения, и мои связи, административный ресурс, он просто не работал. Они в тупую шли, и пришлось вот два суда мы выиграли. Поэтому вот какого-то негатива я к себе особого не чувствую.
Андрей Николаевич, вы достаточно светлый человек. А вы чего-нибудь боитесь?
Я светлый, но не идиот.
Сформулирую точнее. Ну, например, так, вот в 90-х годах, например, были какие-то страхи, связанные с началом деятельности. Вот на сегодня вы знаете, что эти страхи, например, ушли? Есть такие? Вот, можно сформулировать?
Знаете, все равно остается страх потерять. Более того, чем становишься старше, тем как-то это становится... И давишь в себе, но вот это подавить в себе становится, тратишь на это больше усилий. Как пример, вот на мотоцикле. Я раньше гонял без шабаша. Понимаете, а сейчас, когда у меня 4 дочери, я боюсь на мотоцикле, ну, вот ездить так, как я раньше ездил, или на тех же горных лыжах. Что, я стал хуже ездить? Нет, просто я стал как-то более взрослее, более оцененный. Так же и здесь. Чем я становлюсь старше, тем мне как-то становится не то, что страшнее, да, я что-то стал больше опасаться, но вот, ну, в общем, понимаете меня, да, вот. Меньше хочется рисковать, скажем так.
Андрей Николаевич, я так понял, если вы начинаете новый бизнес, значит, жди кризиса, правильно?
Вот получается так.
И это вас никак не останавливало, или вы долго думали, что пока не поздно прекратить, или а, как это, а, будь что будет, как это происходит?
Но дело в том, что когда кризис 90-х годов, кризис был у меня на работе, у меня шансов не оставалось, нужно было уходить, но я не мог там сидеть. 98-й год я вошел в кризис не от того, что и мне пришлось достраивать в кризисе, да, а тяжело было принимать решение привозить оборудование или оставить его там. Я понимал, что если я его из Италии привезу в Россию, все, я попал на эти деньги, и никогда с Раусингом я не рассчитаюсь, не дай бог, если что-то не получится. И вот этот риск был. Я входил в кризис. Когда финансовый кризис сейчас, я купил банк, но я купил его до кризиса. И сейчас мне приходится, засучив рукава, заниматься этим банком. И я думаю, вот нахрена мне это нужно? И каждый раз, ну, я утрированно говорю, дело в том, что я не боюсь кризисов, когда в кризисе нужно искать определенные плюсы и минусы. Кризис, сейчас кризис даже в той же финансовой сфере, представляете? Все сжимается, сжимается, все банки понимают, что содержание филиалов и старой банковской системы становится невыгодно. Они не оправдывают себя, эти точки продаж, филиалы. Нужно какие-то искать методы реализации этих расходов. То есть поднимается роль интернет-банкинга. Когда вы сегодня смотрите, сегодня подошли к автомату, вы можете все сделать. Там, заплатить за одно, за другое, чуть ли не кредит получить по интернету. И вот эти технологии, они... Кризис, он подталкивает шевелиться мозгам и что-то предпринимать, чтобы здесь выстрелить. Многие сидели, как говорят, сейчас в тучные жирные времена, и никто и пальцем не двигал. А сейчас посмотришь на компании и клиенты в нашем банке. Все придумывают, кто как бензин лучше продавать, какой-то сервис. В общем, все начали суетиться.
Андрей Николаевич, Дмитрий Лапшин, студент интерьерного дизайна, Минск. У меня такой вопрос. Вы достаточно подробно осветили свой переход от бизнеса с торговым домом к бизнесу шоколадному. Меня интересует, как вы, как лично вы, перешли от малого бизнеса к бизнесу большому. Ну, малый, средний, большой. У вас так все складно получилось. То есть я сначала джинсы шил в Коломне, а потом у меня торговый дом в Москве. Можете более подробно?
Да, джинсы нашил, заработал первый капитал, собрал его в мешок, привез в Москву. Товарищи организовали торговый дом. На этот капитал, который у меня был, купили две машины шампанского. Пошли в Сбербанк, у него были связи, написали ТЭО на двух листах, получили еще на две машины шампанского. Привезли, продали, купили потом еще чего-то. Но уже потом 10 машин сократили. Определенный капитал. Уже в этом с продуктами питания как-то у нас все это развивалось. Приехал товарищ с Украины, говорит, вот у меня есть возможность поставлять арматуру. У меня был товарищ, у которого был отец, директор мостоотряда, ему нужна арматура. Стали поставлять, заработали на металле денег, познакомились со строительными компаниями, организовали строительную компанию. И вот так, шаг за шагом, у нас, ведь эта история продолжается с 91-го года. И вот так, от малого к среднему, от среднего к большому. Хотя большой, я считаю, бизнес, это который уже за миллиард долларов, это вот крупный бизнес, у которого немножко система управления, она другая.
В общем, кто-то должен первый все равно сказать, давай построим, и начали строить завод.
Ну да, вот кто-то...
Андрей Николаевич, такой может быть не очень обычный вопрос. Вот среди ваших проектов, ну, больше такие проекты производственного плана, да? Вот сейчас как бы модные всякие там хай-тек технологии, там нанотехнологии и так далее и тому подобное. Учитывая, что вы ходите в комиссию Путина, там, с Набиуллиной на короткой ноге, какие-нибудь там нано-конфеты или что-нибудь.
Это как...
А если серьезно, вот, есть ли интерес как бы к хай-тек технологиям и этим проектам?
Знаете, вот хай-тек технологии нужно иметь в голову определенной направленности. Я, к сожалению, не обладаю данными способностями.
Партнеры,
чтобы партнеры с ними говорить. Вы знаете, я в своей жизни начинал, я вообще инженер-гидравлик. Потом я был ведущим инженером по ракетам, которые я говорил, с головками самонаведения. Я изучал это и опять вдавался, чтобы это все руководить этим, нужно, во-первых, понимать, как боевая часть работает и как крылышки у этой ракеты ей управляют. Потом я стал заниматься кондитерским бизнесом, сейчас финансовым. Если еще хай-тек, но у меня просто уже не хватает, наверное, и возможностей. Я здесь, хотя я вижу, что за этим будущее. За этим будущее. Мы применяем эти современные технологии сейчас в банке. У нас создаются продукты как раз с использованием, как там на передаче говорилось, когда с мобильного телефона можно что-то оплатить, сделать. Да, да. Ну вот эти вещи, когда, ну это внедряется в плане как создания продуктов и сервиса здесь. А вот дальше, глубже, ну здесь я, наверное, уже.
Юр, не получилось у тебя навязать свой партнерство.
Андрей Николаевич, а скажите, пожалуйста, а как вы подбираете людей к себе в команду и какие качества в человеке являются приоритетными вот, при выборе? Спасибо.
Подбираем. Два метода есть. Или по знакомому кого-то как-то, когда говоришь, мне нужен такой-то человек, если у тебя на примете, посоветуешь. Или есть специализированные компании, которые тебе предлагают специалистов. Ну и тем и другим методом как бы пользуемся. Что я ценю в человеке, смотря на какую должность и куда его берешь. Если это водитель, чтобы он умел машину управлять, Москву знал, был преданным и особо не проявлял излишнюю инициативу и не болтал. А вот если ты берешь человека, который занимается продажей, то тут было лучше пусть болтает. Ну и так далее. В зависимости от того, если как управленческие менеджеры, которые вот это, верхнего звена, здесь я ценю человека, когда у него есть определенная инициатива, живой ум и желание заработать. Желание заработать, не получать зарплату, а желание заработать, я всегда достаточно щедро отношусь к бонусам и оплате по результатам труда. Но здесь нужна как бы такая преданность, ну и какой-то, может быть, вот, талант работать под... Дело в том, что предпринимательский талант у человека должен быть, у предпринимателя, а еще у исполнителя должен быть талант исполнять указания руководителей, правильно это делать. Большое количество людей через меня, конечно, прошло. У нас не очень большая текучка, но сейчас, работая в банковской, вот, финансовой этой сфере, я понимаю, что я столкнулся с совершенно другой категорией людей, других специалистов, других складов характеров, где мне тяжело. Вы правильно заметили, я больше производственник. А я ушел в другую сферу, я еще сам себя ломаю, поскольку управлять этой категорией гораздо, ну, не то, что сложнее, и там сложно, и здесь, но просто нужны другие навыки, другие подходы к управлению этими людьми. Потому что на производственной компании у тебя людей с высшим образованием, скажем так, 20% от численного состава, или там даже может быть меньше. А когда ты финансовой компанией управляешь, у тебя 80% людей с высшим образованием, с определенными амбициями, и меньший процент, так сказать, среднего звена. Поэтому здесь подходы и так далее, и требования к людям, они немножко другие.
Андрей Николаевич, ну, приходится работать, да? А как отдыхаете? Ну и какое вообще соотношение? Вот количество поработок, сколько достаточно отдохнуть, чтобы было интересно работать дальше?
Хорошее отношение. 50% я работаю, 50% отдыхаю. Но, понимаете, у меня отдых, дай бог вам, чтобы у всех так получилось, потому что у меня отдых совмещен с работой. Ну я летал завтра или как-то, послезавтра я лечу в Италию. Там вопрос контракта поставки этих орехов. Ну хорошо, подпишем этот контракт, посидим в хорошей компании, покатаемся на хорошей машине. Я вернусь. Ну, то есть вот эти вещи, они доставляют удовольствие. Я не могу сказать, что я еду на отдых, но я не могу сказать, что это работа. В том виде, в котором...
Скажите, пожалуйста, есть у вас какой-то личный ноу-хау, вот путь от торговой марки до создания бренда какого-то?
Нет, знаете, у меня нет личного ноу-хау. Если у меня было бы личное ноу-хау, я бы прикрепал бы бренд. Продавал бы.
Поделитесь, может быть, что-то можете интересное рассказать.
Ну, знаете, такой длинный, может быть, философский разговор, как создание бренда. Ведь бренд складывается из ощущения многих вещей, когда говорят, нужно ли уделять внимание качеству, да, нужно. Нужно ли внимание уделять упаковке, да, нужно. Нужно ли внимание уделять рекламе, как это все преподносится, сохранению истории бренда, вот воспитание. Все, каждый момент, каждый штрих в бренде, он очень важен. Дело в том, что если закрыть, ну, Coca-Cola, да, разбили бутылку, вы все равно, когда идете мимо и видите разбитую бутылку Coca-Cola, вы понимаете, что это Coca-Cola, да? Потому что бренд — это не только название каркунов там на этикетке, еще ассоциативное восприятие всего, упаковки, ну, многих вещей. Не говорю, что это нам удалось в полной мере в нашем бренде, но к этому нужно стремиться, потому что ощущение и важность этого продукта, она вот заключается, если вы закрыли название, ну, вода и вода. Что тут? Можно налить совершенно другую воду. А если вы закрыли название и бренд не виден, но вы все равно скажете, что это Бонаква, то это бренд. Вот.
Хорошо, но по поводу Coca-Cola напиток, ну, сам по себе как бы, ну, нельзя сказать, что он супер, да, вкусный, полезный там для организма. Но я посмотрел статистику, они там продали что-то за 2003 год на 22 миллиарда долларов. Понимаете, здесь же может быть не только в самом качестве, да, продукта, пиар еще может быть что-то.
Нет, пиар, я же говорю, здесь же все составляющие рекламы. Если сегодня убрать рекламу Coca-Cola, у нее объем продаж уменьшится там, наверное, ну не в разы, но значительно. Потому что каждый, если мы не видим этот продукт, а если там год, два, три не показывать его по телевизору и не так рекламировать, он, может быть, и уйдет, и перебьет другой бренд. Поэтому воздействие с телевизора, мы когда выходили на рынок, заплатили там 450, я вам сказал, за три года 450 тысяч долларов на раскрутку, за три года. Сейчас у нас рекламный бюджет 10 миллионов долларов в год. Потому что определенные объемы продаж продавать и охватить большое количество людей уже не получается. Потому что в Москве ты можешь быть известным, когда мы 400 тысяч тратили за счет Москвы, а когда ты выходишь на федеральный уровень, а если сегодня я имею опыт работы там с такой компанией, как Ридли, я знаю, как у них строится, как они свои бренды рекламируют, и какие там бюджеты, там миллионные бюджеты, но вы сегодня эту жвачку видите вот везде. Как только увидели, Ридли сегодня, ну вот, Ридли.
Можно вопрос? Андрей Николаевич, как вы относитесь к женщинам в бизнесе?
Да, положительно.
Потому что немножко другой психотип, по-другому отсюда.
Наверное, женщины, они как бы отличаются от мужчин, к счастью. Ну, я знаю многих удачливых женщин-бизнесменов, и примеров этому есть. Но, единственное, я не очень понимаю, как они все это совмещают с семейной жизнью. Потому что, когда ты сидишь, смотришь за столом, постоянно у тебя то дочь, то жена спрашивает, папа, ты где? Ты постоянно об этом думаешь. Вот я бы не хотел, чтобы мои дети еще спрашивали, где мама. Здесь, наверное, нужно какие-то... Или мужчина должен заниматься бизнесом в семье, или женщина. Просто как-то вот это... Как это совместить вдвоем, я не знаю. Это достаточно сложно. Ну, я имею в виду, если бизнесом крупным. Если цветочный салон имеешь, хотя это тоже бизнес, который отвлекает массу времени, это, наверное, небольшой бизнес можно женщине доверить. А вот когда не в плане доверить можно все. Просто разделить два бизнесмена в семье, это очень сложно.
Андрей Николаевич, а при принятии решений вы чем чаще пользуетесь, интуицией или трезвым расчетом, или комбинируете?
Есть же вопросы, когда можно посчитать. Да? Вот, лечу куда-нибудь, билет. Здесь стоит бизнес-класс 100 тысяч рублей, а здесь 80. Я полечу там, где 80. И тут трезвый расчет. А есть там, где невозможно что-то посчитать. Что из этого выйдет? И просчитать наперед, здесь, наверное, подключаются и расчет, и интуиция, и опыт твой, и так далее. Поэтому как-то однозначно я вам не скажу. Там, где есть возможность просчитать, конечно, лучше просчитать. И использовать для принятия решения этот результат. А там, где этого нет, ну тогда нужно как-то на свою интуицию, опыт и знания.
Такого личного вопроса. Андрей Николаевич, скорее всего, вот есть страхи, да? Вот бывает, наверное, состояние депрессивное какое-то. Как выходит из этих состояний? Скорее всего.
Вот знаете, у меня сегодня такое было депрессивное состояние. Мне не хотелось никуда ехать, откровенно говорю. У меня не очень сегодня день так складывался. Больше негативной информации я получил, чем позитивной. Ну ничего, вот приехал, смотрю на вас в общении, и все нормально. Поэтому так справляюсь. Еду к друзьям, садимся, покупаем бутылку хорошего вина, и ну, не поймите, что я за вином. Ну так и выхожу как-то, не знаю. Вот сейчас у меня нормальное настроение, я понимаю, что все эти, то, что было 2 часа назад, ну, завтра я встану с утра, кто-то позвонит, будет другое настроение, поэтому так вот исправляешься.
Андрей Николаевич, а что бы вы посоветовали молодым ребятам, молодым предпринимателям, которые только-только начинают свой предпринимательский путь в нынешней ситуации?
Наверное, такие простые какие-то слова, ну, не бояться, рисковать, искать и стремиться вот, достигать этого. Ну, что можно посоветовать? Если есть желание, оно, это желание в любом случае проявится. У меня сейчас на прошлой неделе дочь вышла замуж. Старшая. И я посмотрел на круг друзей жениха, да, теперь моего родственника. Молодые ребята, они приехали, он приехал из Бишкека, ну, русский сюда приехал, его партнер приехал из Архангельска, откуда там из-под Архангельска, небольшой. И третий у них, я правда не знаю, там, не москвич, из Подмосковья. Вот они, не знаю уж где познакомились, они создали компанию, занимаются дизайном промышленным. И так далее. Очень неплохо получается. Я почему обратил внимание, не к тому, что он жених дочери, а на их работу, когда остался, чем они занимаются. Я смотрю, как они развиваются, что они делают, рискуют. У них, я говорю, поехали в Казань, мне там нужно кое-что сделать. Они мнутся. Я говорю, что такое? Потом оказалось, у них денег нет поехать в Казань. Но все, что они зарабатывают, вот у них желание добиться, они получили 100 тысяч за один заказ. И я вижу, что у них точно вот получится. Поскольку есть желание, есть знания, есть опыт, они сидят, они не забывают учиться при этом. Поэтому вот мне хотелось бы такого задума, чтобы всем. Я смотрел на свадьбе, на молодежь, которая пришла. Вы знаете, вот, откровенно говоря, мне стало радостно. Я видел и другую молодежь рядом с дочерью, у которых, ну, типа кукол Барби такие есть. И друзья, соответственно, когда родители дают возможность подарить любимой девушке телефон Верту. Ну, я считаю, что это просто, ну, смешно, если молодой человек, не заработав еще ни копейки, идет и приносит телефон, который стоит 10 тысяч евро. А вот эта молодежь, она собралась. Кто-то устроился после института и радуется, его приняли на работу, дали возможность зарабатывать. Эти ребята, они получили заказ, я им дал возможность, и я, откровенно говоря, сейчас с удовольствием хочу им помочь, поскольку вот используют свои связи, контакты и ресурсы. И дать им офис, скорее хотя бы, чтобы к ним приходили и ну, встречают по одежке, чтобы видели, поскольку я вижу, ребята действительно могут хорошо и качественно работать, несмотря на свою молодость. И у них есть желание учиться, и вот я уже повторился, наверное, достигнуть всего самим. Очень амбициозно. Очень амбициозно и не хотят ничего принимать из чужих рук. И очень к этому тот же Денис достаточно ревностно относится. Тогда что-то получается. А если будешь надеяться на то, что свалится тебе где-то, ну, ничего не будет.
Андрей Николаевич, Сергей, как бы, хотел вот узнать, раньше было такое время как бы дефицита, да, то есть когда клиенты бегали за товаром. Сейчас по-другому. Какие там вам бегают за клиентами? Поменялось ли у вас что-то в вашем отношении управления бизнесом? И вообще, вот, ну, сложнее тогда было или сейчас начинать вести все?
Ну, дело в том, что я последние 10 лет как производитель бегаю за покупателем, стараясь ему продать. Поэтому те счастливые времена, когда был товар и к тебе приходили за дефицитом, это вот советские времена. Я застал, но опять же был в другой ситуации, когда эту колбасу хотел купить по благу. Поэтому сегодняшняя ситуация, когда нужно продать то, что ты имеешь, это нормальная рыночная ситуация на рынке, где есть конкуренция, которая рождает как раз новые товары. Вот из конкурентной среды приходится жить и выживать. Я, вот лично я практически не участвую. Компания, кондитерская фабрика, она занимается там благотворительностью с детскими домами, ну как с продукцией помогает, каких-то еще вещах. Ну, периодически приходят письма, кому-то мы помогаем, кому-то нет, но так систематически, чтобы сказать, что кому-то мы там, наверное, нет.
Андрей Николаевич, Байтов Алексей, я коммерческий директор компании и занимаюсь продажами. Вы сейчас говорили о том, что гонялись за покупателем. Какие методы продаж использует компания «Карпанов»? Через сети это реклама, это рекомендации, там еще что-то, может быть, какие-то маркетинговые идеи?
Ну, скажем так, сегодня ситуация по сравнению 99-й год и 2009-й поменялась в корне. Когда мы заходили на рынок, сетевых компаний, как там «Перекресток» и так далее, практически не было. И здесь система дистрибьюции строилась на одних принципах. Сегодня торговые сети, они являются таким доминирующим фактором, через который эти каналы мы продаем свою продукцию. Поэтому в первую очередь, чтобы продать товар, нужно договориться с торговой сетью, которая должна взять его на полку. Второй – это дать рекламу, чтобы уже конечный покупатель взял этот товар с полки. Поэтому сегодня сложнее, тебе нужно договориться и с одним, и с другим, что подчас достаточно сложно. Особенно сейчас с торговой сетью это стоит больших денег. И, конечно, сегодня в нынешних условиях быть предпринимателем, который что-то производит, российские там компании, и зайти на полку, я бы сказал, что практически невозможно. Пока ты не создал бренд, а бренд создать, не войдя, то есть это получается замкнутый круг. И, к сожалению, это ситуация не только у нас в России. Закон о торговле был недавно принят, как вы знаете. Мы этот закон долго обсуждали в комиссии Зубкова, я туда входил, пытались мы не пролоббировать российского производителя. Но, понимаете, здесь палка о двух концах, что когда государство вмешивается в регулирование вот этих процессов между производителем и торговой сетью, здесь тоже ничего хорошего не получается. У нас как государство начинает что-то регулировать, так это становится еще хуже. Мы постарались в этом законе, найти какую-то золотую середину. С представителями торговых сетей за круглым столом и часто после этого мы пытались найти какой-то консенсус, ну вот золотую середину. В результате нам, конечно, ничего этого не удалось, они гнули свою линию, мы как производители свою, потом ушло это в Думу, и в конечном итоге этот закон родился такой, какой он есть. Почему так удачно раскрутили Воронцовскую? Сегодня там эти 40 миллионов долларов оборот, в этом году планируют там миллионов 50-60. Мы вошли туда через сеть дистрибьюции компании «Ривни». То есть у нас уже сеть была. И вы как коммерческий директор должны понимать, что сегодня произвести товар можно инвестировать 10, там, 5, 10 миллионов долларов, ну даже 2 миллиона долларов. А чтобы продать и встать на полку, иногда нужны эти миллионы. И вот эту армию, там 3500 торговых агентов, которые мы сегодня содержим, через которых продаем, они каждый месяц требуют очень больших затрат на это содержание. Как развиваться и как создавать продукты новые, ну, выживают единицы, наверное.
это достаточно рискованно и тяжело.
Тогда я продолжу наш вопрос. Как воевать с сетями? Вы не
пускаете. Никак договариваться. Вот вы как коммерческий директор должны уметь договариваться. У меня был Николай, он сейчас есть, был коммерческим директором кондитерки, Николай Харченко, это вот хохол. У него это в крови было договариваться. И когда он шел, он всегда договаривался. Если бы я всегда получал какие-то более жесткие условия, чем у Николая. Вот здесь нужно уметь найти, или уметь самому, или найти человека, который умеет вести переговорные процессы. Вообще бизнес – это переговор.
Андрей Николаевич, поделитесь, пожалуйста, несколькими приемами личной эффективности. Как вы планируете день? Может быть, какие-то привычки, которые я смогу завтра же использовать?
У меня нет такого. Понимаете, я ленив, я неэффективен в плане системного человека. Я не могу долго читать, я никогда не пишу письма. Вот у меня обычно мои письма корреспонденции занимается у меня помощник-секретарь. Я их мне надиктовываю. Вы говорили новые технологии, но не люблю я вот писать, и я плохо знаю компьютер. Ну, неплохо, я хорошо умею как бы пользоваться, да, я мобильный телефон, я по мобильному телефону умею звонить, принимать почту, ну и что еще, наверное, все. А, смс-ки писать, да. Ну, в принципе, достаточно. Также на компьютер, я умею писать почту, ответить, но я этого не люблю. И я стараюсь всегда найти в партнера человека, у меня в кондитерском бизнесе был партнер Сергей. Вот вы говорите, зачем нужен партнер? Он как раз должен заменить те твои недостатки, которые есть у тебя. Он мог писать долго, там у него все было записано, он все помнил. Я все по памяти делаю, а у него все на бумажке. Потому что у него вот проблема, он не так быстро все запоминает. Ему нужно это из памяти больше, дольше доставать. Поэтому у меня вот, я не могу здесь похвастаться какими-то вот усидчивостью и так далее.
Андрей Николаевич, вот был бюджет, когда 450 тысяч на рекламу, да, лично ездили смотрели, билборды. Сейчас бюджет там намного больше, 10 миллионов в год. А как отслеживать эффективность? То есть там стало все-таки вот, отслеживание эффективность меньше.
Плохо. Вот когда 450, отслеживаешь все до доллара. Когда 10 миллионов, к сожалению, бюджет утвердили, и уже этот бюджет отслеживают другие люди, а ты смотришь эффективность этой рекламы по результатам продаж и финансовому результату. Если это плохо, смотришь и надеешься на людей, чтобы не украли, не было откатов, потому что когда большая компания, у тебя начинается упаковка, реклама, в общем, масса вещей, где можно не очень эффективно, скажем так, потратить деньги. Это проблема больших корпораций, когда за всем невозможно уследить. Я сегодня это вижу, когда мы интегрируемся в кондитерском бизнесе в такую корпорацию, как Марс. Сначала Ригли, потом Марс купил Ригли, и это еще приходит, при всем уважении к специалистам, приходят и говорят, все, мы теперь покупаем, ну, говоря, шоколад, сахар, все у нас будет дешевле, мы на этом сэкономим. Отлично. Я говорю, ну давайте не рушить эти каналы. Во-первых, мы можем потерять в качестве, мы очень четко отслеживали всегда это дело. На что и напоролись, по большому счету. Нет, мы будем, вот как бы у нас система закупки централизована. В результате получаю, я когда смотрю, сахар стал дороже, шоколад стал дороже. Почему не возникает? Ну, тут мешки какие-то другие и так далее. Поэтому здесь, когда маленький, каждая копеечка твоя, и ты ей дорожишь. А когда уже есть возможность пожировать, ну вот 10 миллионов бюджет и, наверное, менее эффективно их использовать.
У меня маленький вопрос. Вы говорили, когда у конкурентов цены на шоколад были 15-17 рублей, вы сделали 75. Вот как вы отвечали на возражение, у вас дорого?
Мы говорили, что привозим из Кот-д'Ивуара специальные плантации, отбирается шоколад эксклюзивный и так далее. Поэтому наш шоколад изначально сырье было дороже. Вот так и отвечали.
То есть вот основное вот это вот?
Да, мы дольше коншировали. Ну, коншировать шоколад в 2 секунды. Сначала какао-бобы. Какао-бобы достали из этих шишек, они такого белого цвета, положили на солнце, происходит процесс ферментизации. Они немного подсохли, их из шишек вытащили, обжарили. Получаются такие обжаренные, как, ну, видели какао-бобы, наверное, все. Вот, потом эти какао-бобы обжаренные, их перемалывают, и получается две составляющих шоколада. Какао-ликер и какао-масло. Какао-ликер – это такая тягучая коричневая жидкость, а какао-масло – это цвета, ну, как масло, я не знаю, более только белесого цвета, без вкуса, без запаха. Какао-масло, оно совершенно не имеет никаких привкусов. Это два продукта. Потом эти два продукта, они разделяются, мы привозили на фабрику, смешиваются с сахаром, все это перемалывается, получается такая порошкообразная масса. Она идет в конш. Конш – это большая мешалка. И там шоколад коншируется. И вот смешение какао-ликера, какао-масла на специальных машинах, там достигается 20 микрон шоколад, 22, то есть органолептические вот ощущения, когда шоколад ты пробуешь, он у тебя тает во рту и создается такое, то есть зернистость меньше. А потом, когда в конш все это добавляется, порошкообразная масса, и мешаешь 8 часов, и вот этот процесс, он до сих пор пока толком не понимают его даже наши ученые, почему из этого получается шоколад. На каком-то этапе, через 8 часов из порошкообразной такой рыхлой массы получается жидкость. Все это мешается. Если ты это коншируешь, мешаешь еще 4 часа, 12 часов цикл занимает, то шоколад, чем больше ты его мешаешь, он получается лучшего качества, более вкусовые качества лучше. Но поскольку ресурс оборудования и производительность зависит от того, сколько ты это делаешь, 8 часов или 12, от этого зависит качество. Вот мы делали 12 часов для этого шоколада, который по 75 рублей продавали. И добавляли настоящее какао-масло и шоколад из Кот-д'Ивуара, но они из Ганны, где он имеет кислый вкус. В общем, мы совершенно были честны перед собой, перед нашим потребителем, что мы продаем хорошую, качественную, дорогую плитку. Ну, конечно, 75 рублей это было очень дорого, но у нас выхода другого не было.
Спасибо. Андрей Николаевич. Здесь. В каком-то журнале несколько лет назад прочитал интервью с вами, что вы успехом марки обязаны тем, что угадали вкус, который нравится большинству россиян. Это так? Или там как-то это журналистский трюк?
Не, ну это было интервью, и меня спросили, как вы там вкус, может быть, у вас супер какие-то там способности и так далее. Я говорю, ну у меня действительно есть определенные. У меня с музыкальным слухом проблемы, а вот я насчет того, чтобы поесть, я очень люблю разбираюсь. Поэтому здесь, когда мы с Марио все это мешали, я говорю, я, наверное, угадал, что я среднестатистический вот такой потребитель. И мне это понравилось. Я говорю, вот это было, мы же мешали, да анекдоты доходили, это пластиковый стакан. Он там Марио все это намешает, вот эта палочка, и мы там арьера вот в стакане попробовали. Как в том фильме, много, да? Мало. Сладко, не сладко. Давай побольше этого, давай этого. Так родилась конфета Ариер. Мы же когда запускали фабрику, я помню, приехал, даже тоже кому-то говорил, я приезжаю в 10 часов на фабрику. А у нас выставка Prodexpo. И у нас стоит Каркунов, все, но конфет нет. Все приходят и говорят, что у вас, вы что продаете, Каркунов? Мы говорим, конфеты, а когда будут конфеты? Мы говорим, завтра. А выставка идет, а у нас проблема была там технологическая. Я приезжаю в 10 часов вечера на фабрику, говорю, Майо, ну что у нас, будет завтра конфеты или нет? Он говорит, Андрей, все будет, вот, значит, вот эти конфеты, все мы завтра делаем. Я пробую, а молочный шоколад я не очень люблю, еще такая приторная конфета получается. Я говорю, нет, не пойдет. Он говорит, как? Ну, у нас все баки, все начинка, все сделано. Я говорю, слушай, мы строили 2 года фабрику, уж как-нибудь там 8 часов, давай мы все сейчас переделаем. Все мы все это слили, сделали с темного шоколада, вот конфета Ариера у нас, я ее помню. И мы сделали эту конфету утром. за ночь ребята остались в ночь, все это замешали, сделали начинки. Я приехал, по-моему, в 9 утра на фабрику на следующий день. Мы запустили линию, она час там должна была прокрутиться. В общем, к 12 часам я с пакетами этих конфет Ариера еду на Прудэкспо на Красную Пресню. И мы сидим с нашим коммерческим директором, с Колей, упаковываем в эти коробки Куркунов и ставим на полку. И у нас вот первые продукты. Это было, я сейчас как помню, 26 сентября 99 года. Мы как считаем день рождения фабрики. Вот вся история вкусовых качеств, как мы мешали и так далее. Также эта Ариера рождалась. Но это, наверное, неправильно в понятиях больших компаний. Сегодня это большой стол, тест-группы. И, знаете, многие вещи сегодня на тест-группах. Это вот я рассказал, как не надо делать про Ариеру. А вот теперь как в учебниках написано, что тест-группы, когда собирается количество людей в разных вкусах, но когда они пробуют, то в принципе, как показывает опыт, тот продукт, выбранный вот от выборки от большой группы людей, он, как правило, лучше продается потом. Ну просто нужно вот этот круг пробующих людей расширить. Никогда 5 человек принимает решение. Но мы вот работали тогда-то.
Андрей Николаевич, вот когда вы рассказываете о шоколаде, о производстве, нет сомнения, что этот бизнес будет очень удачным, даже если бы он только начинался. Вы просто любите это делать. А как пришел складской бизнес? Это что, вы увидели в Штатах, долго думали, высчитывали, или кто-то пришел, сказал, и вы поверили?
Я сейчас могу себе позволить, что я уже ничего не думаю, слушаю как бы других и вот, инвестировать мне в это дело или не инвестировать. Здесь тоже совершенно как бы, сидели за столом с моим приятелем. Он говорит, вот мой родственник Майкл приехал с хорошей идеей, у нас как бы идея сделать вот подобный проект. И рассказали мне экономику, как все строится, аналоги компаний, которые есть на Западе. И так далее. Уж мне интересно. Я готов к этому делу подключиться. Ну, бизнес-план сделали, еще раз мы там порассуждали, но у них не было ресурса, который мог предоставить я здесь не только финансовый, но и административный, офис там и так далее. Я им помог в этом плане, а саму идею дальше как бы развивать и делать, делают они. Вот так родился этот бизнес. Я считаю, что... И он меня сам захватывает. Я вижу, что здесь есть поле для деятельности, когда с этих контейнеров можно развить, ну, вот этот бизнес применительно к России, используя опыт тот же американский и так далее. Потому что у всех услуга, она такая востребованная сегодня. Проблема у всех одинаковая.
Андрей Николаевич, можно? Тогда продолжение этого вопроса. Какие направления бизнеса вы считаете в данный момент перспективными? Где нет конкуренции, как у производителей, которые будут успешно развиваться в ближайшие годы?
Вы знаете, я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Во-первых, я не уверен, что мы в ближайшее время как-то так вот идем к выходу из кризиса. Поэтому о перспективе, то, что в ближайшее время будет перспективно, я не очень могу сказать. Я знаю, что строительный сектор, он в ближайшее время будет, наверное, не очень перспективным, что с этим связано. Обожглись люди как-то так, кто в этом бизнесе работал. То, что касается производства продуктов питания сегодня, и если посмотреть по тенденции, когда говорят, что сегодня мясо птицы мы должны перейти на 100% производства в России. Ну, наверное, в любом случае люди постоянно будут есть, что-то потреблять. И здесь бизнес по производству продуктов питания, наверное, будет перспективным. Единственное, в каком масштабе этот бизнес можно развивать сегодня. Можно наткнуться на проблему, как это реализовывать. Сбыт. Потому что сегодня стоит колоссальный барьер между производителем и покупателем, которые поставили торговые сети. Согласен, что вот IT-технологии современные, здесь достаточно большая, конечно, перспектива. И тот, кто поймает здесь удачу за хвост, предложит какие-то новые продукты, возможности и так далее, здесь, наверное, тот выиграет.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, положив руку на сердце, а какие-нибудь другие шоколадные продукты вы ели, когда делали свои конфеты? Кушаете ли сейчас другие сухарики? И пользуетесь, то почему?
Сухарики я свои люблю. Люблю еще вот эти Фин Крипс. Но, к сожалению, я себя ограничиваю, поскольку на мотоцикл не заберусь. На этот раз. Конфеты я всегда... Я их не очень люблю. Больше того, я, наверное, не люблю шоколад. Но в том понимании, как вы знаете, люди. У меня масса мужчин, на самом деле, очень любят шоколад. И, может быть, больше, чем женщины. Но дело в том, что мужчины почему-то стесняются в этом признаться. И этот шоколад, они как-то вот стараются... Да. Я не очень, но я люблю конфеты «Птичье молоко», «Суфле» и «Красный Октябрь». Они делают карамельки. Вот эти гусиные лапки с чаем. Но, к сожалению, я зашел недавно, купил и, наверное, половина выбросил. Но они стали совершенно другого качества. Потому что есть невозможно. Я не знаю, с чего они их стали делать. Если это объяснение шоколадной продукции я могу найти, поскольку я знаю, почему в советские времена шоколад... для наших российских, вернее, советских фабрик закупался централизованный, закупался высокого качества. И если мы ели шоколад Аленку, то он был из нормального шоколада, поскольку по междугосударственным долгам все это к нам поступало в страну. Вернее, капитализм после перестройки. Каждый стал закупать, каждая компания сама там, где она находила, регулировала цену, качество и так далее. Поэтому сегодня Аленка, это уже, наверное, из другого шоколада, то, что было раньше. А из таких конфет, которые я ищу и очень люблю, это вот швейцарская есть компания, и мы делаем ручные конфеты у себя на фабрике, на Лубянке у нас магазинчик. Я их с удовольствием, ну, иногда бывает, это полкило съем, ну, и потом месяца два я к этому. Я с удовольствием.
Вот как вам понравилось, когда итальянец сказал, что там с нашим, или когда мы построим наш завод,
швед,
да?
Швед.
Мы все клиенты банка. Хочется спросить, что там с нашим банком, что там сейчас происходит, когда мы можем прийти, взять кредит?
Кстати, да, приходите.
Вот он уже функционирует.
Да, он уже функционирует, выдает кредиты. Более того, сегодня мы получили от РосБР, по-моему, лимит миллионов на 50 рублей для финансирования малых предприятий по программе кредитования малого и среднего бизнеса. Надо же, под это дело определенные лимиты есть. Если есть потребность в деньгах, и когда у вас залоги, то есть мы имеем возможность выдать, мы с удовольствием эти 50 миллионов выдадим. У нас 50 миллионов на Москву и 38 миллионов на Подмосковье.
Процент очень большой, и можно объяснить почему, да, как шоколад. Или...
Но мы здесь в рынке, сами понимаете, если есть нормальные залоги под эту программу, мы, наверное, дадим на сегодняшних условиях где-то 15-16% по этой программе, кто получит. Дело в том, что мы получили этот кредит, несмотря на снижение ставки рефинансирования и декларации, что эти деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, по ставке 10,5%. Дешевле 16% нам выдать сложно, поскольку у нас есть определенные свои расходы и издержки. Если это менее обеспечено и более рискованно, это, наверное, ставка будет порядка 18%, не дороже. Вот сегодняшние реалии по рублям. Если этот кредит мы получили под 8%, или там 9%, ну, соответственно, он был бы дешевле, поскольку они нас ограничивают. И поймите, сегодня та маржа, которую банк зарабатывает, в зависимости от того пассива, который приходит, вот пришел пассив в виде этих 50 миллионов под 10,5, ну, соответственно, мы его даем. Если бы он пришел под 8,5, ну, и выдали бы мы его под бизнес там, где человек занимается бизнесом. Есть у нас, конечно, кредиты под 26%. Это спекулятивные сделки, это небольшие, там 100-150 тысяч, называются, так сказать, микрофинансовые кредиты, когда небольшие. Но там, собственно, большие риски мы несем, там нет как таковых нормальных залогов, там больше залоги имеют ценность, так сказать, восстановительного характера. Ну, холодильник, да, вот заложил он, этот холодильник он ничего не стоит, но мы, если мы его заберем, ему этого человека потребуется там $500, чтобы его купить. Поэтому проще ему 200 отдать, чем 500 за этот холодильник. Ну, в общем, вот.
Как банкир, чтобы понять, как и другие банки с нами разговаривают. Малый бизнес, это интересно для банка?
Очень интересно. Вы понимаете, малый бизнес сегодня очень интересен для любого банка. Поймите, наступает, ну, давайте тогда вот, дело в том, что сегодня развитие экономики, вообще России, оно возможно как бы, ну, два пути. Если цена на нефть пойдет опять $80-$90, про малый и средний бизнес опять забудут. Никому не будем нужны, не будут не создаваться ни условия, ни инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса, потому что деньги приходят в Россию, так всем хорошо. Если цена на черное золото, как говорят, будет 60-50, то тогда, как сегодня, правительство будет вынуждено повернуться в сторону малого и среднего бизнеса и создавать условия для его развития. И тогда банки, а для банков кредитование одного предприятия, которое там, если завтра типа АвтоВАЗа, он там грохнулся или кто, то для всего это крах банка. А когда у тебя 100 малых и средних предприятий, которые у одного сегодня проблема, у другого хорошо, ты минимизируешь свои риски. И как раз на Западе те банки, которые работают с средними компаниями, розничные там из населения, они наиболее устойчивы и менее пострадали, чем вложить в какие-то там большие проекты и сразу много потерять. Поэтому поверьте, для банка, я не говорю сейчас, а может быть там как Сбербанк, для него тоже интересно. Он большой, государственный, пока дело дойдет, сидят такие же чиновники на местах, которые из вас там выжмут все соки, пока вы получите этот кредит, и еще попросят откат иногда, чтобы вам это дали. Небольшие коммерческие банки, они как раз и заинтересованы в таких клиентах, как малый и средний бизнес. Но для них это хлеб. Потому что этот банк умеет работать с этим. Но для этого нужны пассивы, чтобы выдавать эти кредиты. А где брать эти пассивы, когда мы с Росбр получаем кредит под заемщиком и показываем, что и как. Но этот процесс занял у нас 4 месяца. А сумма-то 50 миллионов. Что такое 50 миллионов рублей? Это ничего.
Ну, может, не патриотично, но потихоньку будем молиться, чтобы нефть...
Но вы знаете, иногда стоит, может быть, где-то поджаться, и можно же в короткую играть, да, можно в длинную. Вот если нефть немного упадет и научит нас смотреть на малый и средний бизнес как на условия, на развитие, как условия стабильного и устойчивого существования государства, что ее нужно развивать, сегодня лучше вот пусть она упадет, и мы разовьем этот бизнес, который создаст рабочие места, мы будем более устойчивы, когда каждый раз зависит от того, что американцы сделают нам нефть 40, и мы все руки подняли, или завтра сделают 80. Сегодня говорят, что 2010 год, время выплаты больших долгов арабских стран. То есть, если они начнут эти долги выплачивать, то, по идее, они должны открыть вентиль и бросить на рынок больше нефти. Соответственно, цена будет падать, и она может уйти в сторону $40. Что такое $40 для России сегодня? Вы помните, $12 разрушили Советский Союз. $40 сегодня тоже критичная ситуация. Если мы еще жирок у нас был кризис, и мы вошли в 10-й год, если это все пойдет вниз, то куда мы пойдем? И тогда о банках, ну тогда сухарик тогда куда?
Продолжение банковской темы. Вот государство принимает ряд программ по поддержке через субсидирование вот этого самого процента ЦБ. Но пропускает эту помощь через как бы свои чиновничьи структуры. Естественно, до конечного потребителя эти субсидии не доходят. Можно предложить или как-то решить эту проблему через банковский сектор. Зачем нужно накручивать этот процент ставку рефинансировать, чтобы потом ее субсидировать, а вам приходится накручивать свою маржу.
Ну, вы знаете, какие ставки субсидируются сегодня? По ипотеке я...
По ипотеке, по сельхозпроизводитель субсидируется. Ну, я так на память не помню, но какие-то есть программы.
Ну, я не хочу в это, откровенно говоря, вдаваться. Здесь каждую программу нужно отдельно обсуждать. И у государства, у нее первое, когда я вот с чиновниками общаюсь, первое, что они всегда боятся, что кто-то чего-то украдет.
Там же и волнуют.
Ну да, вот они всегда боятся, но чего боишься, то и происходит. Да. Поэтому здесь, конечно, тут субсидируем, но дайте дешевый пассив. Дайте сегодня, возможно, те же деньги, которые выделили РосБР, эти 30 миллиардов, они же не дошли до предпринимательского сообщества, потому что их не распределили из-за того, что вот этот процесс, даже по 10% пусть они дадут. Сегодня есть потребности у бизнеса и 16% ставку обслуживают. Ну и этих денег опять нет. А когда они уходят, это хорошо Москва, Казань, неплохо, но как центральный регион. А когда мы видим где-то чуть подальше, менее развитые, там доходит до 24-28. Ну, понимаешь, это невозвратные кредиты, как можно на эти деньги развиваться. И банку невыгодно, я не знаю, как отдавать. Я же сам предприниматель, прекрасно понимаю экономику, что сегодня невозможно выжить на кредит, который стоит 24%. Если это не спекулятивные какие-то вещи.
Решения нет.
Ну, вот, откровенно говоря, нет этого решения, и все эти решения, которые разумные, они очень почему-то достаточно тяжело проходят. Мы иногда обсуждаем очень очевидные вещи, но они тормозятся и не действуют. В рамках опоры мы принимали там об отмене кассовых аппаратов для вмененки. Ну, смысл какой? Конечно, там смысл был финансовый определенных. И так далее. Но это же опять потребовалось сколько времени, лет, чтобы это все отменить. Многие вещи, которые на бизнес сегодня накладываются, потом вот эта трагедия с хромой лошадью, к чему привела? Сегодня проверки пожарников одни за одним пошли. Мы видим на опору массу заявлений. Да, произошла трагедия, но нельзя же все под гребенку. И то, что мы добивались каких-то там послаблений в проверках и так далее. Вот один этот трагический случай, он смел все, чиновники тут же встали, а вот мы говорили, что вы тут рот открываете, вот без наших проверок и так далее. А что коррупция, что тебя будут проверять больше, от этого пожаробезопасность не улучшится. Просто увеличится количество денег, которые ты должен заплатить этим чиновникам. Вот к чему приводит, вот они эти перекосы дают возможности.
Да записки не пишите, вставайте, что здесь писать? Вот все сидим за одним столом.
Ну здесь вопрос, если купленный шоколад расплавить и хорошенько перемешать, качество улучшится? Нет. Знаете, если разменять 1000 рублей по 10 рублей, перемешать шапки, то это 1100 не станет. Пользуетесь ли вы специальными сетями ВКонтакте, например? Не пользуюсь. Будет позитивность и необходимость ваша врожденная или сознательно воспитанная? Ну, наверное, врожденная. Как вам написать?
Уже написали.
Андрей Николаевич, всего два вопроса короткие. Первый, владеете ли вы какими-либо иностранными языками, потому что у вас зарубежные партнеры, как-то с переводчиком или напрямую там?
Мы как-то с Марио сидели. А, у вас еще вопрос?
И вот второй вопрос, значит, вот есть такие два крайних, как бы, подхода к жизни. Один — это вот возникает некая глобальная идея, которую человек, может быть, понимает, что, ну, год через 3-5 я ее реализую, но она варится в нем, вот, кипит там, бурлит, и через 5-7 лет он действительно к ней приходит, к ее реализации. Один подход. Второй подход, как бы, жизнь сама ведет человека, да, вот у вас больше куда, вот, как...
У меня вот будет второй подход. 5 лет варится, переваришься, и толком ничего не получится. Поэтому я, для меня больше, если какая-то идея есть, или ей вот занимаешься и горишь, или забываешь и уходишь, как бы этим не заниматься. А первый вопрос по поводу иностранных языков. Марио лет 5 назад, мы были в Польше, подписывали контракт на шоколад. Вечером сидели, долго с ним разговаривали по-итальянски. Но, правда, вот как раз бутылка вина, и не с одной. На следующий день утром приходит он ко мне в офис, начинает со мной по-итальянски говорить. Я говорю, Маля, я ничего не понимаю. То есть я на каком-то бытовом разговорном уровне, я могу говорить на итальянском языке, могу общаться за столом на английском языке, но если мне нужно вести какие-то переговоры, читать письма и так далее, я пользуюсь своим помощником, у меня есть, который знает 5 языков, и всегда мне оперативно всю эту информацию. В общем, резюме такое, я не настолько сильно владею языком, чтобы позволять себе принимать решения на основе, вот, когда я читаю. Так, поболтать.
Я вижу, что делать. У нас молодая компания, у меня вопрос, где говорил, что я хочу задать. Мы, в принципе, состояние такое сейчас. Станет драйва, мы раскручиваемся, у нас полтора года бизнеса, а сейчас большой салон открыли, который у нас, ну вот, в этом состоянии. Скажите, что делать, когда вера и драйв, вот, вот энергия тихо спадает, реально так снимаешь просто очки, думаешь, ну сколько можно на пустую долбить, пустой район, например. И вот мы попали, да, стоим. Сколько стадий раскрутки длится? Ну так, это виртуально, а как бы вот пока вот это состояние такое не совсем комфортное, когда больше минуты поработать. Вами, да, или какой-то вот секрет, рецепт просто вот, повышение.
Ну, знаете, вот у меня состояние, которое вы говорите, было с 91 года по 2007 год, когда я получил деньги за 80% от компании. А все остальное, мне тоже иногда хотелось думать, что когда же это закончится, несмотря на то, что были и доходы, и миллионы, и так далее. Поэтому это вас состояние будет преследовать постоянно. Вы не ждите, что предприниматель, вот у вас через год будет какой-то красивый Мерседес, и все, жизнь пошла. Любой бизнес, какой бы он успешный ни был, он успешный потому, что у вас проблема психологическая постоянно. Сталкивались с подделками, причем подделки были как бы, вот, лица кавказской национальности, подделывали все это дело. И с ними мы достаточно жестко разговаривали через силовые структуры. Ну, официально мы там объявили, они делали, мало того, что конфеты пытались сделать, пельмени сделали под брендом Крокуна. Я почему сказал кавказской национальности, поскольку с ними действительно. Не потому, что я как-то отношусь, я вообще совершенно нормально ко всем отношусь, но здесь они достаточно вели себя очень агрессивно. Поэтому здесь приходилось как бы агрессивно отвечать на их действия, когда они не хотели прекратить свое это производство. А были подделки со стороны крупной торговой сети, которая заказала небольшой кондитерской компании сделать практически 90% копию наших продукции и выставил у себя на полке. Это, во-первых, было как бы не солидно для такой крупной сети торговой и так далее. Но здесь существуют уже как бы более цивилизованные методы, адвокаты, когда пытаешься объяснить, и здесь можно испортить имидж этой компании. Потому что в первом случае можно только было испортить лица этим людям, в другом они не понимали. Да. Ну вот такие.
Если выходишь на уровень, то нужно не бояться на нем держаться.
Да. Денис МКП. Как бы следующий вопрос вот, про уверенность и вообще про состояние предпринимателя. Когда у вас, и был ли у вас такой переход, когда вы много делали сами, а потом начали отдавать это все людям, вот это вот делегирование, то есть как оно происходило вообще?
если показательно в кондитерской компании, если до определенного момента я все делал сам, сам руководил, занимался маркетингом, продажами и так далее. Потом вот Николай появился, он более профессиональный продавец, появился генеральный директор. То есть на каком-то этапе мы стали понимать, что управление компанией, если она задействована только на личность, ее капитализация снижается. Это появилось вот в процессе понимания, потому что где-то с 2002 года нам постоянно стали поступать предложения о продаже бизнеса. И в процессе переговоров, когда мы там нас спрашивали, мы что-то спрашивали, мы стали, ну, то, что один из вопросов всегда был, насколько мое влияние в компании сильное. Ну, мы, конечно, сначала говорили, да, без меня вообще тут ни одна. Я видел кислые лица тех иностранцев, когда они это слышали. Я стал понимать, а потом мне умные люди посоветовали, сказали, Андрей, ты вот как бы успокойся. Я-то думал, что вот с чем... Я откровенно достаточно говорю, потому что каждое, все, что я не делал, все приходило с опытом и на основании каких-то... И мы, помимо, что это стали понимать, одно дело молчать на переговорах, говорить, а другое дело найти человека, которого ты показываешь, который является реальным руководителем компании, а ты акционер. Потому что когда продаешь компанию или оцениваешь ее капитализацию, неважно, на IPO выводишь там или еще что-то, инвестора привлекаешь, то люди должны понимать, что ты завтра... хлопнул дверью, или там поссорился, мало чего, и все, и компании нет. А когда есть четко действующий механизм, это прибавляет. Всегда. И после определенного момента я стараюсь делегировать управление компанией или там каким-то видом деятельности людям, которые это профессионально могут делать. Потом, откровенно говоря, эти вещи, как я приводил пример Харченко продавца, он делает это более профессионально. Я туда и никогда и не вмешивался.
Андрей, это следующий вопрос. А что такое профессионально управляет? Что такое профессионально управляет?
Деньги зарабатывает, а не теряет. Это значит профессионально.
Андрей Николаевич, если бы не было предложений продать, ну если бы неудобно говорить, но может быть, можно ответить. Вот не было бы предложений продать, продайте. Ведь когда начинали, не было мысли на продажу.
Вы знаете...
Вот она могла бы появиться? Или она бы точно появилась?
Очень хорошо мысль, что ты готовишь компанию к продаже. Что такое продажа? Продажа не обязательно продать все. Ты на каком-то этапе должен привлечь инвестора. Если ты сам это потянешь, ну вот супер, но тогда эта компания будет 100 лет, когда ты ее продашь, вот, наверное, да. Потому что ее степ-бай-степ, да? А здесь, когда у тебя есть понимание, что ты готовишь компанию к продаже или части компании, то ты ее выстраиваешь и бухгалтерию. Ну, в общем, у тебя другие подходы к компании. Это позволяет дисциплинировать и капитализировать компанию лучше. Поэтому я стараюсь с самого начала выстраивать даже вот сейчас этот контейнерный бизнес, чтобы дальше потом бухгалтерию не вычищать, еще чего-то не было там этих скелетов в шкафу, все-таки как-то делать это.
Всегда начинать строить компанию как будто на продажу.
Ну вот как у меня такой подход, да, я считаю, что это...
Андрей Николаевич, вот продолжение поднятой темы, я помню, по-моему, это было у Олега Тинькова, вы говорили, что он зарабатывает либо на продукции, либо на продаже компании. И тогда вот вскользь упомянули, что, ну, во-первых, белая бухгалтерия должна быть, если, в принципе, в дальнейшем люди хотят продать компанию. Вот сейчас вы сказали об отчуждаемости, ну, то есть, когда компания бизнес-системы может работать без вашего непосредственного участия. К чему еще стоит стремиться людям, которые строят компанию на продажу? Кроме этих деятельностей. На что ориентироваться?
Ну, понимаете, еще вот нельзя забывать, чтобы компания прибыльная была тогда. Прибыльная и, наверное, еще вот такой момент, когда, может быть, ты сегодня не зарабатываешь, но ты потенциальным инвесторам должен показать механизм, на чем ты будешь зарабатывать, то есть продать будущее. На это тоже можно продать. И сегодня рынок в Лондоне небольших компаний, которые выходят на IPO, ну, как такой пример, есть 10 ресторанов. которые сегодня в силу того, что они достаточно быстро развиваются, они ну, не являются суперприбыльной компанией. Но есть технологии, которые позволяют, и это показано, что сегодня у них там 10, завтра 20, 30, и люди на это дело идут. И я знаю, что я сам с удовольствием, видя как бы такие компании, готов небольшие деньги в них инвестировать. Они выходят на IPO с оборотом, грубо говоря, там миллион, 2 миллиона долларов. А их капитализация составляет там 25 миллионов. То есть продав или сделав доп. Эмиссию на 10% своих акций, они привлекают средства для дальнейшего развития. Поэтому здесь, или ты сегодня привлек, ты показал, где ты будешь зарабатывать, где ты будешь завтра. Это тоже такой фактор, который может привлечь к тебе инвесторов. Что сегодня, в принципе, очень так часто реализуется, если есть денежный поток постоянный. Чем контейнеры хороши? Последствия. То есть, когда это услуга, которая тебе дает постоянный кэшфлоу. А если есть постоянный поток, то это большой плюс для тебя. Не то, что сегодня произвел, а продал, а у тебя это постоянно идет. Ну, в общем, здесь масса вещей, которые нужно посмотреть, с аналитиками поговорить или консультантами иногда, где и как, в чем и как ценится компания. Это тот же ресторанный бизнес. Я знаю, сегодня компания здесь в России очень хорошо развивается. Они содрали модель, взяли, по-моему, шведскую, что ли. Ну, в общем, сейчас у них 12 ресторанов. Буквально вот за последнее время открыли штук 6. Сейчас еще планируют 10. Ну, просто у нас в банке обслуживаются, я их знаю, мы как кредитуем. У них отличный рост, каждый ресторан работает и нет проблем. Я думаю, что в ближайшее время они привлекут какого-то инвестора, который даст им дальнейший толчок. Но там, еще раз извините, там четко выстроено. Когда я туда заходил и смотрел, я не пошел как инвестор в компанию. Мой приятель купил, по-моему, 10% акций. Вот мы смотрели эту компанию. У них четко все прописано, не надо делать особого аудита. Сразу понятная бухгалтерия, понятно, аудирует, и ты присылаешь своего специалиста, он это все смотрит и понимает, что это можно покупать или...
Андрей Николаевич, в двух словах, мы размещаем заказы, вот у меня текстильная компания, размещаем заказы в Индии, Пакистане, сами делаем дизайн и продаем через сети российские, ну, более, ну, все, которые находятся на территории России, уже там около 100 этих сетей, все так вошли. И к концу нашего разговора я больше хочу продать, чем уже вести этот бизнес дальше. Мне, как вы считаете, с чего начинать? По конкурентам, кому предлагать? Как? Из какой-то рынок, конкуренты, что есть что-то? Как знаете, продается компания?
Здесь чего? Как в том анекдоте, да, вот он говорит, Bank of New York, он говорит, не продает семечки, а мы не выдаем кредитов. Так же и вы. Вы не умеете продавать компанию. Поэтому здесь уж если вы на это решились и готовы, нужно немного денег взять, нанять консультантов, которые умеют это дело
через
продавать.
Брокер, персонал.
Ну, есть инвестбанки, банкиры, которые. Здесь мы пытались тоже сами. Ну, в общем, продать компанию, но это ну, не получается. Есть определенные правила игры, которые эти люди знают, умеют общаться на своем птичьем языке, там юридические компании входят в силу, там контракт на продажу, ну, знаете, это большой том, в который я на втором листе, я просто засыпаю, я не могу прочитать, что там.
Продав свой бизнес, вы и Тинькофф вошли в... банковский бизнес. Почему?
Ну вот, я вошел в этот бизнес, поскольку ну, была идея создать, объединить преимущества микрофинансовой организации и банка. Была микрофинансовая организация, у которой был достаточно большой портфель выданных кредитов и 200 точек продаж по России. Но не было банка, который бы осуществлял, потому что сегодня микрофинансовая организация...
Что это такое?
Бизнес. Это кредиты порядка 50, 100, 150 тысяч рублей, которые выдаются на сроком там, до года, под повышенные проценты, там определенная скоринговая система есть и так далее. Здесь была идея уменьшить процент выдаваемых кредитов, но повысить там их надежность. Но для этого нужен был банк. Банк купили, а микрофинансовые организации есть, но кризис, который внес определенные поправки в развитие этого бизнеса. Ну, может быть, я считаю, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Сейчас мы поменяли свою точку зрения, немножко в другом направлении, как бы работаем, развиваем другие продукты. Вот как я попал в этот бизнес.
В Москве есть отделение
города? Да.
Один-два.
Нет, в Москве филиал, один филиал, он находится на Тихвинской, дом 20.
Понятно, ребята.
Анкорбанк.
Еще один вопрос, Андрей Николаевич. В одном из своих интервью вы говорили, что если сравнивать российские реалии и западные, то для того, чтобы делать бизнес в России, так сказать, да, нужно быть как минимум героем, да? То есть,
это Тиньков сказал, не я.
Журналист.
Ну, у меня скромность есть, себя героем сразу.
Сейчас куда двух подвиг.
Вопрос был в том, что вот, ну, хотя, наверное, он снимается, вы производите впечатление человека, который, в принципе, вот, ну, как бы, в течении, да, то есть вы не тот, кто гребет против течения. То есть была микрофинансовая организация, не хватало банка, сделали банк, да, то есть.
По течению не хватало банка.
Спасибо. То есть складывалось впечатление, что у меня сложилось впечатление. Ваши решения диктовались окружающей действительностью. То есть это так?
Но по большому счету.
Мне есть.
Не, против толпы, ну, конечно, окружающие. Нужно было, не было продуктов, пустые полки, завозили, продавали. Окружающая среда, нужно было поставлять арматурную сетку, поставляли, нужно было строить, строили. Нужно было, ну, шоколад был полно, чего пошел шоколад по течению, определенный риск. Ну, наверное, как бы... Что? Ну, так, к этому. Но дело в том, что много было продукции на полке. Я не могу сказать, что по течению здесь. Но вот была возможность это сделать, было понимание, нашелся партнер, который считали экономику, что производить здесь дешевле. Ну, конечно, живем в условиях окружающей среды, и то, что она делает какую-то революцию, идти против течения. Я, наверное, не тот человек, и каких-то революционных вещей от меня, ну, не стоит ожидать.
Скажите, пожалуйста, вы доступный человек?
Да.
То есть, грубо говоря, где технологии с вами встречаться, можно подойти против этого блока? Или, грубо говоря, тут же...
Я хожу без охраны и на отдыхе, и там, где я бываю, в кинотеатрах и так далее, поэтому здесь... Знаете, я не премьер-министр.
То есть, вот я езжу на мотоцикле. То есть, когда вы едете на мотоцикле, вы не как раз о долларах. Там впереди машина, сзади машина, слева машина.
Ну, честно вам признаюсь, я в России на мотоцикле езжу мало. Потому что я боюсь здесь ездить на мотоцикле. Потому что поедет, типа, не хочу. Я раз о долларах очень хорошо знаю. Но есть у нас...
Знаете, как он обещает свой торговый центр, да, большой?
Да. Но есть представители бизнеса или там, не дай бог, еще кто права купил, они не всегда соблюдают правила движения, почему-то человек на мотоцикле является для них раздражающим фактором. Поэтому могут столкнуть, ударить, и поскольку ты в каске, не видно же, кто ты едешь, хороший ты или плохой.
То есть даже за рубежом, несмотря на то, что вы ездите в Италию, Италия все-таки, будем говорить, не более спокойная страна, чем Россия. То есть, хотя она европейская, но все равно там, будем говорить, криминалитет присутствует. То есть вы всегда передвигаетесь без присутствия охраны.
Ну, во всяком случае, стараюсь это делать. Наличие со мной дополнительных людей меня это утомляет. Как любого, наверное, нормального человека.
Андрей Николаевич, еще такой вопрос. Все-таки вот развиваешься, какой-то мансинг, тут надо брать кредит. Или, может, вы знаете примеры, когда успешно было предприятие только свои средства вкладывало?
Знаю. Но они далеко не развились. Не знаю, приведу пример. Очень неудачно. Вот мой товарищ по службе, полковник, потом у меня работал долгое время. Где-то мне было 27 лет. Я говорю, Федорович, очень хочу машину «Жигули», но вот денег нет. Он говорит, ну возьми, займи. Я говорю, слушай, ну займу и как бы там буду отдавать, когда отдам, неудобно. Он говорит, вот Андрей, посмотри, ты сейчас, у тебя денег нет, будешь копить 5 лет, себе во всем отказывать, и через 5 лет купишь ты машину. Но если ты деньги займешь, ты купишь машину, будешь ездить, получать удовольствие. Те же 5 лет копить и отдавать эти деньги, но уже с машиной. Поэтому посмотри, я подумал, занял эти 5 тысяч, купил «Жигули». Ездил, потом стал на ней зарабатывать деньги, возил джинсы в Тверь. Эту машину я отбил за 1/2, раздал все долги, и в результате я так стал заниматься бизнесом. Я к чему это говорю? Что заемные средства, нормальные, под нормальный процент, длинные, позволяют вам развиться. Ну как, каким образом я... военпред, там офицер, мог построить современную фабрику, если бы мне не дали кредит. Ведь Ханс мне дал, он как бы купил часть акций, вошел в акционерный капитал, а все остальные деньги были в кредит. И если бы я копил на эту фабрику, то до сих пор бы я, наверное, только крышу перекрыл. Понимаете? Ну, есть и другие, которые, с кем я начинал этот бизнес по производству джинсы шили. Саша, он никогда практически не брал кредитов. Он так, кого не остался, он заработал приличные деньги, но ему больше и не надо. Когда он меня, мы с ним на прошлой неделе встретились, я был в Коломне, там завод это по производству сухариков. Я говорю, Саня, тут нужен партнер, а мы хотим открыть отделение. Может, ты займешься? Он говорит, Андрей, я сейчас спортзал, там это мне не надо, у меня прогулка. Я, говорит, на тебя смотрюсь, думаю, нахрена тебе все это надо? Ну, у каждого своя психология, каждому то, что... Он на меня смотрит, как на сумасшедшего.
Вот какие качества вы на протяжении своего опыта больше всего цените в людях, в партнерах, в персонале?
Вы когда-то вот тоже начинали набирать персонал, вот какие были ошибки, что вы обращали внимание, наверное, это вот такой вопрос, который вы говорили. Знаете, вот качество я не буду перечислять, потому что мы сейчас перейдем, там чины и так далее. Вот Женя Чичваркин сказал, что жадность ведет к бедности. Я больше всего не люблю жадность. Вот жадность, она человеческая, такая вот эта крестьянская хитрость, это хуже всего, что вот я когда вижу это в человеке, лучше отойти, а перечислять то, что нравится. Ну, человек должен быть хороший, честный и так далее. Ну, все.
Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а ваш банк выдает ипотечные кредиты?
Знаете, мы оформляем вот в Казани, там у нас как бы центральный офис, хотя сейчас акцент в Москву, конечно, переносится, там мы выдаем ипотечные кредиты и перепродаем их, вернее, мы оформляем, а потом их продаем ипотечному агентству, который выдает эти кредиты под 12% годовых. Там на 15-20 лет. Это низкая ставка, мы такой, по такой ставке не можем выдавать. А сегодня вот эти ипотечные агентства, которые, оно имеет как раз субсидирование процентной ставки, о чем сегодня говорили, и там есть возможность, сегодня в Москве, к сожалению, эта программа не действует. Мы пытаемся ее развить и найти, где те ресурсы, которые позволяют компенсировать эту процентную ставку. В Москве нет. В Казани там, да, работает, мы где-то в неделю по 10 кредитов.
Ну, отсюда вытекает второй вопрос. Когда клиенты в банках получают потребкредиты и ипотечные кредиты, обязательным условием является страхование жизни. Какая страховая компания сегодня является вашим партнером в этом направлении? Или пока вы здесь не определились?
У нас несколько страховых компаний, одна не может в банке являться, иначе нас антимонопольная служба, да. Возьмет. У нас несколько страховых компаний, но не факт, что мы стараемся, то есть если предприниматель берет кредит, он должен жизнь застраховать. Если нормальный залог есть, но если ипотечный кредит, и как физлицо, и потребительский, да, большой кредит, если на покупку чего-то, там не обязательно страховать жизнь. Если побольше и квартиру, то здесь одно из условий. И опять же, ипотечное агентство, оно потребует, чтобы принять ваш кредит, дать вам под 12%, это страхование жизни, это как обязательное условие.
Андрей Николаевич, можно еще?
Вот вы сказали, с другом разговаривали, и он задал вопрос, зачем это тебе нужно, да? Ну, я хочу повторить, а зачем действительно вам это нужно, почему вы занимаетесь, для чего, и сколько еще планируете бизнесом заниматься?
Ну, вот Ханс Раусинг, я у него на охоте тут был недавно, ему 84 года. Он до сих пор занимается бизнесом, сделал новую, принципиально, как бы новую упаковку сегодня. Не, новую основу, она на базе яичной скорлупы. Она разлагается экологически, она разлагается в земле в течение 2 лет. То есть вот когда пакеты тропаковские раньше выбрасывали, он лежал, поскольку там пленка, он лежал там по десятилетиям. А сейчас эта упаковка позволяет то, что она экологически чистая. Создал, профинансировал новую технологию, создали, в течение 5 лет сделали, сейчас выпускают. И вот Лебедянский, Вимбельдан закупают у него станки, и сейчас у него это пошло. Вот. Ну, он смотрит финансовые документы, и он сразу задает те вопросы, на которые еще не знаешь, как ответить. Ну, то есть это позволяет вот жить. У каждого же свой, вот мы же как...
Ну, наличного потребления хватает, вы куда-то вкладываете?
Нет. Слава Богу, хватает.
Вопрос был не в том, что хватает, я говорю, хватает уже, а куда еще, как бы.
Это вот как раз те мужские игрушки, в которые мы все играемся до тех, пока есть силы и желания. Ведь это же бизнес, если вам не хочется, вы им не занимаетесь, да? Ну, невозможно вас заставить, если нет желания.
А как вы совмещаете вот бизнес, семью, что?
И дочерей.
Да, хватает время, семье хватает время общения с вами? И у вас хватает желания?
Ну, стараюсь, конечно, не очень получается, особенно с пробками в Москве. Сейчас пока приедешь, уже дочери спят. Утром они там, или я сплю, они куда-нибудь уехали. У меня дочери как бы распределены, две старшие, две младшие. Младшие там год и 4 месяца. Не средняя, а вот следующая. И 3,5 годика. Вот эти две маленькие, я их как-то больше вижу. Но со старшими я им уже и не нужен. Они общаются, когда есть определенные проблемы хозяйственного плана. Ну, это нормальная ситуация. Конечно, у них другие интересы. Все мы проходили, когда взрослели. Одна закончила институт, вот сейчас замуж вышла. Закончила МГИМО и поступила на высшие режиссерские курсы. Ну, то есть она говорит, папа, МГИМО был для тебя, а вот то, что режиссерские курсы, это мое. Сняла небольшой фильм, неплохой, в принципе. Другая учится на финансовом институте. Вот, тоже я так редко ее вижу. Она то в Москве, то там. А маленьких я стараюсь все-таки почаще. Ну и уже вот младшие дети, это совершенно другое отношение, чем это было, когда воспитывались старшие. Потому что эти, они и более любимые, и хотя нельзя назвать более или менее, но тем не менее какое-то отношение, наверное, сейчас в этом возрасте другое к деткам.
А как вы старших дочерей, вот вы как-то наставляете по жизни, или вы даете полную свободу, вот как вы их учите, ну вот как вы поступаете?
Ну, первое, это, наверное, личный пример, когда не видит отношения в семье, как ты себя ведешь, отношения между старшими, но личный пример. А то, что какие-то лекции, наставления, когда спрашивают советы, да, я там, высказываю свое мнение. Ну, особо каких-то воспитательных. Но я могу очень сильно ругаться, и некрасиво это делать. Я не позволяю по отношению, конечно, с дочерьми себя так вести, но иногда я себя ловлю на этом, вот стараюсь не переходить эту грань, но где-то бывает мои то, что я руководитель, иногда я стараюсь не с позиции, как объяснить, а стараюсь приказать, что так нужно сделать. Это ими воспринимается достаточно, они так сразу в штыки замыкаются, и в этот момент лучше к папе не подходить.
Андрей Николаевич, Сергей Помыкалов. В микробизнесе занимаюсь достаточно давно и накопился какой-то такой груз ошибок, неприятностей. Это стало и на семье, потерял семью. Вот. Посоветуйте предпринимателям, которые попадают в такую ситуацию. Они уже познали вкус свободы, вытерпеть поражение. Хочется жить лучше. Вот ваше напутствие.
Но без семьи вообще тяжело заниматься бизнесом. Семья всегда должна быть. Я считаю, что человек должен где-то находить какую-то опору. А то, что не получилось в одном бизнесе, надо попробовать в другом, чтобы это, ну, если не микрофинансовый, то какой-то другой.
То есть микрофинансовый как бизнес. Любой кофекарт, заводик, сервис.
Вот, ну не хочу давать. Все имеет право на существование. Везде, любая услуга, пекарня там и так далее. Насколько.
Я говорю, как обрести уверенность нового человека, чтобы подняться? Готов к свободе, хочется вернуться в это состояние.
Ну, силу характера, наверное, нужно иметь. Во-первых, все эти силы нужно искать в себе, а не то, что какие-то рецепты. Если у вас есть эти силы, вы восстановитесь. Как Довгань, который, я его очень уважаю, Володя, у него сколько этих было бизнесов, где-то был он удачный, неудачный, но более позитивного человека я в своей жизни не видел. Потерял 20 миллионов, ничего, опять с нуля начал. Сейчас новый проект раскручивает в Америке. И так он у него пошел неплохо. Но вот у этого человека нужно поучиться, что он всегда говорит, нужно всегда дружить с позитивными людьми. Ну, может быть, этот совет. То есть ни в коем случае не набирайте в компанию, еще у кого что-то не получилось. Иначе вы не будете понимать, а лучше найдите у кого.
Друзья, неудачники нам не нужны. Еще вопрос.
Вот пример с 75 рублями на полке был такой яркий достаточно. А были еще вот моменты, когда вы шли не так, как принято на рынке, а вот именно против рынка, ломали какой-то этот момент?
Вы знаете, ну таких, может быть, ярких особо не было, но сейчас, наверное, из памяти их не достану, но это тяжело.
Но это тенденция, то есть для вас, то есть вы все-таки действуете регулярно против рынка, то есть не так, как
вы знаете, вот банковский бизнес, если вернуться к этому, да, ну, амбиции банк сделать, хорошие амбиции, ну, давайте трезво посмотрим, сегодня банков 1000 штук в России. Если ставить перед собой задачу конкурировать со Сбером, Альфа-банком, ну, это бессмысленно амбициозная задача, но она нерешаемая на сегодня. То есть остается одно, сделать нестандартный ход или предложить продукт, которого нет сегодня на рынке, или ты это делаешь лучше. То есть два фактора, когда ты выигрываешь. Или ты первый, или ты лучший. Другого не бывает. Поэтому здесь в этом банковском бизнесе, да, платформа, когда ты кредитуешь юрлиц, малый и средний бизнес, это позволяет держать структуру и платформу создать, на базе которой можно создать продукты, которые тебе дадут конкурентные преимущества. Если этого не будет создано, то значит этот банк будет или продан, или консолидирован с каким-то другим, ну и все, вот на этом все и закончится. Поэтому в любом случае ты где-то должен, так же как и с контейнерами, пока эта услуга сегодня есть, ты ее предлагаешь лучше, ты сегодня первый, потом ты должен стать лучшим, тогда есть шанс развить этот бизнес, нет, значит нет. Я прошу прощения.
Это мы просим прощения. Спасибо, Андрей Николаевич. И мы начнем подходить к банку, в очередь. Там.
Нет, вот пожалуйста. Только с удовольствием.
Спасибо. Нам тоже важно доверие не только банку, кто у них клиент, но клиенту тоже очень важно, что за банк. У нас ребята ездят через всю Москву. Почему ты туда едешь? Рядом же. Ну, я там давно работаю, все, поэтому очень важно. А вы можете, пусть у вас банк будет на продажу, но мы все-таки ориентируемся на владельца. Спасибо, Андрей Николаевич.
Может, мои дети его когда-нибудь продадут? Не обязательно же я все время.
Сегодня хочется прийти и сказать, а у меня счет в банке Андрея Николаевича. Сегодня, мне кажется, это приятно и гордо, и даже как-то... Да, свою же компанию можно так пиарить. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое. Удачи всем.